Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». В российских средствах массовой информации в эти дни широко обсуждается законопроект, подготовленный в Государственной Думе, о противодействии реабилитации на территории независимых государств, бывших республик Союза СССР, нацизма, нацистских преступников и их пособников. В случае принятия этого закона в Российском уголовном кодексе появится статья, подразумевающая наказание за реабилитацию нацизма в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Причем сажать будут по этой статье не только российских, но и иностранных граждан. Наказывать будут не только за оправдание нацизма и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, но и за, например, публичное искажение приговора Нюрнбергского трибунала, за объявление преступными действия стран-участниц антигитлеровской коалиции и так далее. Более того, в России для отслеживания неправильной, то есть пронацистской политики в странах бывшего СССР, будет создан специальный трибунал, общественная комиссия. В общем, об этом законопроекте, о том, как на него отреагировала российская пресса, а также о многом другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Здравствуйте. Дмитрий.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Но в начале нашей передачи рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
В Петербурге продолжается скандал, вызванный неадекватным поведением главы Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли правительства Санкт-Петербурга Сергея Бодрунова на Пятом канале. 8 апреля Сергей Бодрунов принял участие в программе «Петербургский час». В эфире он анонсировал антикризисную программу петербургского правительства и попытался убедить горожан в том, что кризиса в городе не наблюдается, безработицы нет и вообще все хорошо. Многочисленные звонки петербуржцев, которые, мягко говоря, с удивлением узнали обо всем об этом, вызвали, видимо, у Сергея Бодрунова недовольство, из-за чего он разразился после окончания телепрограммы бранью в адрес журналистов Пятого канала, пообещал их уволить, а сам телеканал купить, но после того назвал, кроме того, назвал, как сообщили сами журналисты, звонивших петербуржцев, быдлом. Скандал разгорелся после того, как журналисты обратились в Смольный. В дело вынуждена была вмешаться губернатор Валентина Матвиенко, а сам Сергей Бодрунов через сайт своего комитета тихой сапой в конце концов извинился перед журналистами. Мы связались с директором дирекции городского вещания Пятого канала, руководителем проекта «Петербургский час» Татьяной Александровой и попросили ее ответить на наши вопросы. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте.
Таня, действительно ли Сергей Бодрунов назвал звонивших петербуржцев быдлом и сказал, что безработные в Петербурге поживут и так, цитирую, не сдохнут?
Поймите, ни у меня, ни у моей подчиненной, руководитель аналитического отдела Эльвиры Шайкиной, сейчас извините, мне тут названивают телефоны, мотивов лгать не было. Я уже говорила об этом неоднократно, повторю, извините. В прессу попал документ для служебного пользования, внутренний документ, который к опубликованию не предполагался. Зачем служебные бумаги, скажите нам, и скажите факты. Эльвира Шайкина, руководитель аналитического отдела, изложила все, что слышала своими ушами. Про меня в гримерке было еще 2 человека, и, к слову, они не опровергли в ходе служебного расследования Смольного, а не подтвердили. Это очень важно. Факт произнесения Бодруновым этих слов. У меня не было и нет оснований Эльвире Шайкиной не доверять, поэтому под документом, подчеркиваю, внутренним документом, стоит моя подпись.
Скажите, многие спрашивают, в частности, депутат Нилов из законодательного собрания. Он сказал, что если бы журналисты имели записи магнитофонную этих высказываний Бодрунова, они бы могли выставить это в интернете все тогда, чтобы это было всем ясно, что он говорил. Можете прокомментировать это высказывание депутата?
Вы знаете, я не знаю, кто сделал первым эту ошибку. Я говорю сейчас ошибку коллег. Уже не важно, наверное, кто первым это сделал, а запись, о наличии этой записи. Никакой записи о скандала в гримерке, конечно же, нет. И быть не могло. Было бы странно предполагать, что мы шпионим за своими там гостями эфирными, пытаемся их провоцировать, чтобы потом устраивать публичные скандалы и ходим за ними с диктофонами. Конечно же, записи никакой нет, это было бы и непорядочно, а между прочим, противозаконно. Поэтому в прессу попала не стенограмма записи, как где-то было написано, а моя докладная записка. Записи не существует. Существует запись разговора с Бодруновым в рекламных паузах эфира «Петербургского часа», это есть. Но, как вы понимаете, там цитаты другого содержания.
Татьяна, скажите, пожалуйста, а как вы считаете адекватную реакцию Смольного на поведение своего чиновника? Ведь скандал уже приобрел общероссийскую известность.
Может быть, вам покажется это мое заявление странным, но я все-таки считаю, что Смольный отреагировал адекватно. Потому что, если бы, конечно, такая запись существовала, я думаю, итог карьерный Сергея Бодрунова в Смольном был бы очевиден. Но в данном случае ситуация выглядит следующим образом. Есть слова Бодрунова, которые отрицают существование слова «быдло» в его речи. Есть моя Эльвира Шайкина, сотрудница, которая подтверждает, что оно было. На основании этого противостояния, конечно, Смольный не мог сделать оргвыводов. И предоставил, собственно, Бодрунову право самому выкручиваться из ситуации. Поэтому вчера я, комментируя извинения, так называемые извинения Сергея Дмитриевича, я сказала, что извинения в такой форме я не принимаю, потому что и форма, и суть была, на мой взгляд, довольно циничная. И единственный правильный выход из ситуации для Бодрунова был бы, конечно же, добровольная отставка.
Татьяна, последний вопрос. А как вы вообще расцениваете молчание петербуржцев вообще на эту тему? То есть, кроме партии «Яблоко», молодежного, по-моему, отделения, которое устраивает пикеты, больше никто никак не реагировал, и еще, конечно, блогеры.
Ой, вы знаете, я с вами не соглашусь, это неправда. Мы были искренне удивлены. Во-первых, очень многие там, в последнее время начали говорить, что у нас и журналистское сообщество очень разобщенное, мы друг друга не поддерживаем и так далее. Во-первых, меня удивило, приятно удивила поддержка всех коллег. Абсолютно всех, вне зависимости от того, там, какие до этого скандала у кого с кем были взаимоотношения. Во-вторых, у нас очень большая поддержка была зрительская, зрители «Петербургского часа». Во-вторых, насколько мне известно, независимые профсоюзы, даже, например, General Motors за нас заступились. Ну и так далее. Поддержка была серьезная, масштабная, и большое всем спасибо за это. На самом деле это было очень приятно.
Спасибо большое, Татьяна. Мы беседовали с директором дирекции городского вещания 5-го канала, руководителем проекта «Петербургский час» Татьяной Александровой. Дмитрий, Андрей, ну, будете комментировать? Хотите? Пожалуйста, Андрей.
Да, с удовольствием, да. Тут вот что интересно, что до того, как этот товарищ прославился на всю страну, выступив таким образом на 5-м канале, поступали сигналы о том, что, в общем, ведет себя человек, мягко говоря, странно, оказавшись в кресле главы комитета по экономическому развитию. Он всего лишь несколько месяцев его возглавляет, он человек из бизнеса. Первое, что он сделал, когда пришел работать на новое место, он поставил тамбур-шлюз у входа в комитет, оснастил все помещения веб-камерами, чтобы смотреть онлайн, чем занимаются его сотрудники. И кроме того, значит, совершенно достал своего водителя тем, что заставлял его по 5 раз в день менять рубашки. И этой политики уже не выдержали тогда многие чиновники в комитете, уволились. Например, Дмитрий Быков был такой заместитель председателя комитета, который уволился. Вот. Поэтому мне кажется, что у товарища налицо ряд отклонений от нормы, мания преследования, мания величия уж точно, и поэтому не мешало бы ему пройти психиатрическое освидетельствование на предмет того, нет ли у него психических заболеваний, и вообще может ли он пребывать, занимать столь высокую должность, командовать людьми. Я думаю, что это было бы правильно, и не только по отношению к нему, но и сделать такую процедуру обязательной для других чиновников.
Я как раз сильно боюсь, что он как раз вполне нормален. Вот это вот как раз было бы еще хуже, потому что если, например, посчитать, что это вообще обычное отношение и обычное состояние городского чиновника по отношению к городскому же населению, вот тогда становится понятным, что это просто, так сказать, что называется утечка служебной информации. Да? Вот служебная информация оказывается, что городской чиновник считает всех горожан Петербурга быдлом.
Да, газета «Мой район» провела как раз тоже голосование на эту тему. 59% там из 2000 петербуржцев заявили, что считают, что чиновники считают простых граждан быдлом. Но мы продолжим после объявления. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Ну, давайте вернемся к нашей теме. Независимая газета, я процитирую, что она пишет, депутаты намерены усилить роль России на пространстве бывшего СССР, новый законопроект предлагает контролировать новые независимые государства, дабы они не допускали реабилитацию нацизма и нацистских преступников. В Уголовном кодексе Российской Федерации должна появиться статья, наказывающая за такое преступление 3-5 годами лишения свободы. Причем, судя по всему, сажать можно будет и российских, и иностранных граждан, если те, конечно, рискнут приехать в Россию. Для соседей республик бывшего СССР, позволивших себе усомниться в итогах Второй мировой войны, законопроект предусматривает разнообразные меры воздействия, например, высылку послов, полное или частичное блокирование транспортных и информационных коммуникаций, разрыв дипломатических отношений или хотя бы государственные рекомендации предпринимательскому сообществу или общественным организациям о прекращении контактов с той или иной организацией с юридическими или физическими лицами, подпадающими под действие данного закона. Возможно, будут и запреты на деятельность некоторых иностранных организаций на российской территории. Стоит отметить, кстати, что если какая-то из них будет запрещена за реабилитацию нацизма, то любые ее правопреемники в России допущены все равно не будут. Конец цитаты. Ну, что вы считаете? Вот, пожалуйста, давайте начнем, Дмитрий, с вас.
Ну, во-первых, с точки зрения самой формулировки, это понятно, что эта формулировка позволяет считать реабилитацией нацизма и оправданием нацистских преступников все что угодно. Знаете, у нас уже, к сожалению, появились в Уголовном кодексе поправки, которые примерно такого же масштаба неопределенности и примерно, в общем, для этого же и созданы. Я имею в виду поправки к статье 280 насчет оправдания терроризма, значит, под которые попадает, ну, просто более-менее все что угодно. Например, уже были попытки, например, людей, которые пишут о Че Геваре, считать, что вот рассуждение о Че Геваре — это тоже оправдание терроризма, да, поскольку, так сказать, некоторые его определяют как террориста международного, то вот это вот, значит, или там попытка понять, что такое Усама бен Ладен в международной политике и зачем он, так сказать, в чем его роль, это тоже, значит, оправдание терроризма. И это мне представляется вот чрезвычайно опасным с этой точки зрения. Потому что что такое реабилитация нацизма? Что такое реабилитация, что такое попытка, как говорится, реванша, да, с точки зрения Второй мировой войны? Это только звучит понятно, да, казалось бы. Казалось бы, это звучит как вполне оправданное желание победившей страны не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны. Но дело в том, что в каком смысле это пересмотр итогов, о чем мы, собственно, говорим? А если люди, например, говорят о том, что, скажем, политика Сталина по отношению к захваченным Советским Союзом, как бы освобожденным, а потом захваченным территориям была преступной. А что мы скажем, если мы выясним вдруг, что поведение оккупационной советской армии было далеко не идеальным, да, и там тоже есть свои многократные, да, значит, вещи, связанные с нарушением прав гражданского населения на оккупированных территориях, особенно населенных немцами. Поэтому мне представляется, что вот такого рода вещи, они, кстати сказать, прежде всего ударят по историкам, потому что окажутся первым, кто будет осужден, это историки и журналисты, безусловно. То есть это, конечно, сказать, прежде всего ограничение свободы слова и, прежде всего, академической, и, во-вторых, академической свободы.
Андрей, пожалуйста.
Ну, вот я бы сказал так, что, знаете, в Древней Греции был такой царь Мидас, который все, к чему он прикасался, превращал в золото в древнегреческой мифологии. Вот наши власти очень напоминают, только превращается все, к чему она прикасается, в прямо противоположное вещество. То есть из прекрасной совершенно посылки, правильной, о необходимости борьбы с нацизмом, о необходимости борьбы с попытками пересмотра итогов Второй мировой войны, борьбы с проявлениями русофобии в странах постсоветского пространства, создаются совершенно чудовищные законодательные инициативы. То есть я бы отметил два аспекта относительно вот того же законопроекта, который рассматривается. Во-первых, я не юрист, к сожалению, да, и было бы неплохо получить справку юридическую на этот счет, но у меня есть ощущение, что этот закон во многом является юридически ничтожным. Потому что законы Российской Федерации, они все-таки распространяются на граждан Российской Федерации и иностранцев, прибывающих на нашей территории. Как они могут распространяться на территории других государств и на тех граждан, которые там находятся? Не совсем понятно. Кроме того, например, возникает вопрос, а что такое страны бывшего СССР? Формулировка, которая фигурирует в законе. Опять же, как Дмитрий уже сказал, с одной стороны, это понятно всем, с другой стороны, что ж получается, в Польше, например, можно пересматривать итоги Второй мировой войны, отрицать победу Советского Союза, а в Киргизии и в Белоруссии нельзя. Вот и таких много там ляпов и нонсенсов, поэтому мне кажется, что это закон юридической силы никакой иметь не будет, а является пиар-поводом для партии «Единая Россия» попиариться лишний раз 9 мая, сказать, побить себя в грудь о том, как мы защищаем наследие Великой Отечественной, защищаем наших ветеранов и так далее. И если все же он будет принят и вступит в действие, то... Опять же, возникает вопрос о том, как он будет применяться на практике. Дмитрий об этом уже пару слов сказал. Я могу привести такой пример из близкой сферы, связанной с деятельностью нацболов, когда постоянно задерживают активистов нацболов, в том числе в Петербурге, на оппозиционных акциях, якобы за демонстрацию нацистской символики. Что считается нацистской символикой? Это черный флаг с белым кругом и черным серпом и молотом. Абсурдно, да? И суды, кстати говоря, встают на сторону задержанных. Уже есть достаточно много прецедентов, когда такие суды выигрывались. Но милиция продолжает это делать. Так что в нацизм «Единая Россия» быстро превратит все то, что ей захочется превратить. И это опасно. Против этого необходимо бороться тем людям, кто понимает необходимость политических свобод, свободы слова в нашем обществе.
Давайте я немножко процитирую ту же независимую газету, которая как раз раскрывает механизмы действия этого закона, если он будет принят. Я цитирую. В базовом законе прописывается право России создать специальный трибунал под названием «Общественная комиссия», чтобы отслеживать проявление неправильной, в кавычках, то есть пронацистской политики в странах СНГ. Формироваться трибунал будет, кстати, на паритетных началах президентом России, парламентом и общественной палатой. Трибунал будет давать заключение о чистоте того или иного иностранного политика, партии или общественной организации. Написано, что заключения эти будут рекомендательными, но обязательными для рассмотрения госорганами. Иностранного гражданина, которого трибунал признает причастным к реабилитации нацизма, предполагается в пределы России не пускать. А если он все-таки окажется на ее территории, то судить по российским законам. Здесь и пригодится вышеуказанная поправка к Уголовному кодексу. Она, конечно, в полной мере будет распространяться и на россиян. Кроме того, российские партии, общественные движения и средства массовой информации, увлеченные в реабилитации нацизма, будут получать предупреждения от Генеральной прокуратуры. Эти предупреждения, в принципе, могут приводить к их ликвидации по решению суда. Конец цитаты. Как вам этот механизм?
Ну, вы понимаете, какая вещь? Принципиальное отличие. Они-то думают, что они продолжают логику Нюрнбергского суда. Они продолжают логику не Нюрнбергского суда. Они продолжают логику, скажем, закона о защите нации Турецкой Республики, где любые рассуждения о том, что Турция участвовала, организовала государство турецкое, да, в начало своего существования, организовала геноцид армянского населения, приравнивается к оскорблению нации и караются уголовным преследованием. В том числе вот была попытка посадить Орхана Памука, да, Нобелевского лауреата по литературе, как раз по обвинению в этом, так сказать, преступлении, в кавычках. И самая главная здесь проблема заключается в том, что, ведь, понимаете, победа над нацизмом была международной. И поэтому, если уж и был такой трибунал, который бы, как они фактически, это не общественная комиссия, это фактически трибунал, который почему-то судит людей в перспективе только российского взгляда, если бы общественная палата и тот же самый депутат, который предложили это сделать международному сообществу, скажем, международный уголовный суд существует. Существуют международные механизмы, которые позволяют, уж если говорить серьезно, то Нюрнбергский процесс, вообще говоря, действительно осудил нацизм как идеологию. И зачем создавать еще одну внутрироссийскую корпорацию, которая некоторым образом будет защищать почему-то только Россию, что меня особенно удивило, только СССР. А что, СССР не было союзников? Давайте тогда расширять, а давайте тогда судить за, скажем, унижение роли Соединенных Штатов Америки в победе в Великой Отечественной войне. А что она была? Она была... она была, понимаете, говорят, вот ленд-лиз, такой была маленькая ерунда, там 1% от экономики, но он был очень вовремя, когда все заводы были разгромлены, все были на колесах, все двигались. Понимаете, давайте судить за унижение роли Великобритании, которая приняла на себя удар на вермахта, да, в свое время. Давайте тогда исходить из итогов Второй мировой войны, где у нас были союзники. А то у нас выходит, что единственная страна, которая в этом воевала, была Россия, был Советский Союз.
Да, в принципе, историки говорят, что Великая Отечественная война – это всего лишь, ну, скажем так, грубо Восточный фронт Великой мировой войны, Второй мировой войны. Да, а как вам нравится механизм, Андрей?
Ну, я уже сказал, что если он каким-то образом и будет работать, то ни в коей мере не будет распространяться на страны постсоветского пространства и ни в коей мере не будет реально бороться с проявлениями действительно нацизма и попытками пересмотра итогов Второй мировой войны, а будет использоваться Единой Россией для борьбы с оппонентами, опять же, в пиаровских целях. Вообще, они пытаются такого рода инициативами прикрыть свою беспомощность в сфере внешней политики в постсоветском пространстве, потому что, очевидно, что с каждым годом Россия все больше и больше теряет влияние, все больше стран отдаляются от нас, и ничего не делается для того, чтобы эту ситуацию изменить. Вот я приведу пример. Да? Всем известна организация «Ночной дозор». Это ребята в Эстонии разных национальностей, русские, эстонцы, которые защищали бронзового солдата. Вот когда это происходило, его сносили, помните, был громкий шум, значит, Госдума принимала заявления, проходили акции нашистов.
Я бы поправил, все-таки его не сносили, а переносили.
Переносили, да, переносили. Акции нашистов, молодой гвардии. Через полгода после произошедшего Дмитрий Линтер вот дает интервью. Что он говорит? Значит, движение «Ночной дозор» появилось, стало защищать этот памятник, когда его стали осквернять вандалы, перестала защищать местная полиция, когда от этого отказался министр внутренних дел. Причем это был министр, партия которого имела договор о сотрудничестве с «Единой Россией» и ею поддерживалась. Мы резко выступили против такой позиции и сказали, что это предательство. Дальше он говорит, польза от того, что во время тех событий происходило в России, немного, даже наоборот. Мы общались с молодой гвардией, пока меня не арестовали. Но, как я понимаю, это были их предвыборные дела. Вот и все. То есть Кремль отпиарился на этом, о том, чтобы оказать ребятам реальную поддержку, арестованному человеку, да, совершенно речь не шла. И нет цельного продуманного комплекса внешней политики на постсоветском пространстве. Это видно потому, кто у нас сидит послами в этих государствах. Да? У нас должности послов, особенно в странах постсоветского пространства, это синекуры для бывших высокопоставленных чиновников, которых надо куда-то деть, а на пенсию жалко или рано девать. Поэтому у нас в Латвии сидит послом господин Вишняков, бывший глава ЦИК, поэтому у нас на Украине сидит послом Черномырдин, бывший премьер-министр, и так далее, и тому подобное. И то, чем они должны были бы заниматься, координировать эти прорусские антифашистские организации, помогать им, значит, вот, возбуждать определенным образом общественное мнение в нужном для России ракурсе, они этого не делают, потому что этого просто не нужно.
Да, ага. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на Радио Свобода программа «Время гостей». Направлены ли учения НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира в Грузии против интересов России»? Считает ли в Тбилиси, что страны, участвующие в этих учениях, бросают вызов Москве? Изменится ли что-то в отношениях Тбилиси с Москвой и Киевом? Виталий Портников беседует с послом Грузии в Украине Гайголом Катамадзе. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей программы после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Капитан российского траулера «Коралл Несс», затонувшего сегодня у берегов Норвегии, скончался при эвакуации спасателями. Об этом сообщила Госморспасслужба России. Еще один человек доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии. Оба моряка были подняты из воды норвежским спасательным вертолетом. 15 человек были сняты со спасательного плота другим российским судном. В трех районах Чечни введен режим контртеррористической операции. Как сообщил руководитель Объединенного пресс-центра по Чечне Владимир Патрин, есть данные о том, что боевики планируют террористические акты в Шалинском, Шатойском и Веденском районах. В Дербенте, Дагестан, в ходе спецоперации уничтожен один из лидеров боевиков, действующих на юге страны, Закир Наврузов. В Кабардино-Балкарии сегодня в результате спецоперации уничтожен один из лидеров боевиков Зитун Султанов и его пособник. У берегов Норвегии сегодня утром затонул российский траулер. За 6 лет, прошедших с начала войны в Ираке, погибли более 110 тысяч граждан этой страны, сообщило сегодня агентство Associated Press. Оно ссылается на полученные им данные закрытой статистики правительства Ирака. В Вашингтоне собираются представители финансовых ведомств разных стран для участия в новом раунде переговоров о борьбе с мировым финансовым кризисом. Российские правозащитники требуют безусловного права посещать задержанных в изоляторах. Сегодня российская газета опубликовала приказ МВД России, регламентирующий порядок посещения членами общественных комиссий изоляторов временного содержания. Госдума сегодня рассматривает в третьем заключительном чтении три законопроекта, вносящих изменения в политическую систему России. В Северной Корее предстанут перед судом американские журналистки. Они обвиняются в незаконном въезде на территорию КНДР и шпионаже. В Сочи сегодня последний день агитационной кампании по выборам мэра города. Голосование назначено на 26 апреля. Пентагон к концу мая публикует фотоснимки издевательств над заключенными в Ираке и Афганистане со стороны американского военного персонала.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные законопроекту депутатов Государственной Думы, вводящим уголовное наказание за оправдание нацизма и попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, а также многое другое. У нас в петербургской студии главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Нам пришли уже сообщения. Очень интересный, хороший вопрос задает Владимир Киселев из города Междуреченск. Будут ли запрещены исторические труды Виктора Суворова?
Ну, немедленно, конечно. Потому что это будет интерпретировано, разумеется, как попытка пересмотра, значит, роли СССР в Великой Отечественной войне.
Я думаю, что помимо... Они, конечно, будут запрещены, да, и ему сделают хорошую рекламу, на самом деле, российские власти, потому что тут же его книги, понятно, с прилавков сметут покупатели, потом начнут скачивать в интернете, все это будут читать, потому что запретный плод сладок, да, и... В общем, в данном случае это скорее на руку играет таким людям, как Резун, и тем, кто действительно отрицает победу Советского Союза в Великой Отечественной войне, потому что к этому будет большой интерес, это будут читать, это будут изучать. Зачем нужно привлекать к этому внимание лишнее, мне не совсем понятно.
Вот интересно, Грани.ру опубликовали на своих страницах решение политсовета «Яблоко», которое было принято еще с того момента, когда обсуждалась инициатива Шойгу о принятии вот этого закона, который мы сегодня обсуждаем. Вот в этом, я процитирую, такое решение партии «Яблоко» было: приравнять к уголовному преступлению оправдание массовых репрессий, уничтожение миллионов безвинных людей, а также отрицание факта массовых репрессий, действий по уничтожению социальных групп и народов. Имеется в виду, конец цитаты, имеется в виду, конечно, сталинские репрессии, ленинские и так далее. Да, ну давайте вот этот вот вопрос очень интересный, ответ такой, да, то есть, пожалуйста.
Да, там, по-моему, даже шире формулировка идет, они не только за отрицание репрессий, они вообще хотят судить за оправдание сталинизма, за пропаганду его, а также хотят запретить организации, объявляющие себя наследниками ВКПБ, КПСС. Ну, что тут можно сказать, что наши так называемые либералы, значительная их часть, по крайней мере, да, в лице вот руководства партии «Яблоко», «Правого дела» и прочих, кто поддерживает эти инициативы, они никакие не либералы. Это люди, которые считают, что демократия для демократов, что только они такая просвещенная каста, которая должна править этим быдлом, да, как выразился Бодрунов, то есть населением нашей страны. И совершенно не хотят ни с кем полемизировать, не хотят отстаивать свою точку зрения в свободной дискуссии, а предлагают взять и запретить все. Это абсолютно враждебный к свободе слова шаг. И я думаю, что... Те люди, кто действительно придерживаются либеральных убеждений и вообще сторонники свободы слова, должны выступать против этого, и потому что совершенно неважно, кто нарушает нашу свободу, это Явлинский или это Шойгу, это без разницы. А что касается конкретно вот этой инициативы, они ведь вместе с ней поддержали еще и закон, предлагаемый «Единой Россией», партия «Яблоко»,
Но предложили туда вот включить еще пункт о уголовной ответственности за оправдание сталинизма. Ну, мне вот интересно, они подумали о том, как это будет в итоге звучать и за что будет преследовать этот закон, если туда вкупе будут включены эти две формулировки. Получается, что мы вводим уголовную ответственность за отрицание победы советского народа под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина в Великой Отечественной войне и уголовную ответственность за признание руководящей роли товарища Сталина в победе советского народа в Великой Отечественной войне. Абсурд.
Ну, ваше отношение к либералам известно, а что вы думаете, Дмитрий?
Не, ну это очень грустно, что мои коллеги по партии «Яблоко» и не мои коллеги по партии «Правое дело» примкнули к этой инициативе. Во-первых, потому что все эти понятия, идеологемы, да, нацизм, сталинизм... С нацизмом попроще. Все-таки есть решение Нюрнбергского процесса, и там более-менее понятно, что, условно говоря, нацизм — это все писания деятелей Третьего Рейха, значит, и соответствующих, так сказать, там понятные имена, понятные даты, понятные фамилии. Что касается сталинизма, то тут сложно. Собираются ли они судить за издание работ Сталина, например, я имею в виду коллеги, или, например, говорить о том, что учебник Филиппова надо, значит, запрещать, а господина Филиппова сажать. Вот я, мне представляется, что, который, как вы помните, назвал Сталина эффективным менеджером, да, а сталинские репрессии, значит, подготовкой к войне, значит, и оптимизацией, так сказать, элиты. Так вот, понимаете, какая вещь? Мне представляется, что это очень грустно, я согласен здесь с Андреем, как ни странно, что либералы считают действительно, да, что вот такая политика памяти... То есть, на самом деле, мы говорим все время о политиках памяти. Мы говорим о том, что различные политики существуют по отношению к нашему прошлому. И вместо того, чтобы делать это прошлое консенсусом сегодня, мы пытаемся им управлять с помощью Уголовного кодекса. Понимаете, какая вещь? Понятно, что у этого есть... прародитель. Конечно, Нюрнбергский процесс в этом смысле, конечно, ограничивает свободу слова. Здесь я с Андреем не согласен. Конечно, решение Нюрнбергского процесса в большинстве стран Европы существенно ограничивает свободу слова, например, не давая публиковать работы Гитлера, скажем. Да? То есть формально это ограничение свободы слова. Или не давая, скажем, во многих странах нельзя есть запрет отрицания Холокоста.
Уголовные,
да?
Статьи.
За,
да,
это уголовная есть статья. У меня к этому скорее отрицательное отношение, ровно потому, что это очень расплывчатое, неопределенное понятие. Да? И здесь прежде всего речь идет о том, что непонятно, да, что такое отрицание Холокоста. Кстати, и как непонятно, что такое отрицание, скажем, роли Советского Союза в Великой Отечественной войне. А если кто-нибудь скажет, что, скажем, в Советском Союзе погибло там, они говорят 50 миллионов, говорят, нет, не 50, 20. Или там 10. Вот 10 уже судить, а 20 еще нет. Да? Это тоже будет сомнение, да, во вкладе Советского Союза в Великую Отечественную войну. Что именно считать этими сомнениями, что именно считать этими попытками? То же самое, на самом деле, касается Холокоста. Потому что, ну, вот люди, допустим, которые говорят, что да, Холокост был, но там погибло, скажем, не 6 миллионов, а 5. Все, уже отрицатель или нет? То есть здесь крайне тяжело и опасно, потому что в руках, в общем, государства с авторитарным трендом, очевидным, все эти политики памяти становятся фактически политикой по управлению борьбой с сегодняшней оппозицией.
Да, и я бы здесь добавил, что ведь это инициатива «Яблоко», там напрямую этого не сказано в обращении, которое они выпустили, но пункт о запрете организаций, которые объявляют себя наследниками ВКПБ, КПСС, это, в общем, прямой призыв к запрету КПРФ, которая именно таковой наследницей себя объявляет. И, в общем, очень странно это слышать от партии, которая всегда позиционировала себя как лево-либеральная, и... Более того, в последнее время, когда КПРФ, находясь в Думе и в парламентах различных уровней, выступает как важный противовес наступающим авторитарным тенденциям, ну, недостаточно активный, но они постоянно пытаются судиться, они постоянно пытаются отстаивать какие-то демократические нормы и голосуют, в общем, в Думе обычно, вот, исходя из этих принципов. Так что мне кажется, что эта инициатива «Яблоко» абсолютно... ненормально, да, и так и должны воспринимать ее, наверное, ее, в том числе и многие члены партии «Яблоко» и ее избиратели.
Ну,
да. Приветствую вас, господа. Да, я должен поддержать ваших гостей, Виктор, но интересная вещь, на кое-что я все-таки хотел бы обратить внимание. Дело в том, что инициатива депутатов Думы, это первое, на что я хотел бы обратить внимание, ведь она приводит к чему? Что такое итоги Второй мировой войны? Итоги Второй мировой войны — это захват сталинистами Восточной Европы. Значит, стало быть, все то, что сейчас произошло, противоречит ее итогам. И стало быть, мы таким образом поощряем экспансию современной группировки, захватив Россию, на то, чтобы возвратить этих людей в зону нашего влияния, захватывать чужие территории. Это первое. Второе. Попытка, допустим, вот инициативы яблочников и наших правых осудить большевизм в их интерпретации приводит к тому, что они весь советский период интерпретируют как безобразие. У них вытекает, что Ленин бандит, Троцкий бандит, Сталин бандит, все сваливается в одну кучу. Они не учитывают той простой вещи, что у Ленина и Троцкого были совершенно другие цели, чем у Гитлера и какого-нибудь там Геббельса. И что сталинский период в корне отличается от так называемого досталинского периода. Что эти люди, большевики первого периода, они были полностью уничтожены Сталином. Он, только уничтожив их, сумел установить сталинский режим. Они этого не понимают, они сваривают все в одну кучу. И такая партия, которая отрицает историческую науку, конечно, не сможет прийти к власти, потому что она просто делает неправильные выводы из советского периода.
Спасибо, Валерий. Ну что, Дмитрий?
Ну, вы знаете, я как все-таки кандидат исторических наук, видимо, тоже принимаю упрек на себя, как неправильное понимание истории. Понимаете, история... только кажется наукой объективной, да, на самом деле у нас мало того, что разные памяти, так у нас еще и разные истории. Поэтому, собственно говоря, я бы мог очень сильно поспорить насчет, так сказать, Ленина, как вы знаете, собственно, Ленину принадлежит инициатива создания концентрационных лагерей, и Ленину принадлежит непосредственное указание относительно расстрела и заложников и так далее. Поэтому другой вопрос, как это интерпретируется и зачем это делается, да, и как это понимается в истории. Но, тем не менее, понимаете, не надо думать, что наша история это только политическая история, да, или это только история, условно говоря, режимов. Конечно, история российского народа, населения, которое вообще мало кто интересуется в 20 веке на самом деле, это существенно больше. Но я бы сказал, что основной для нас сейчас в рамках этих дебатов о политике памяти именно отношение к нашему прошлому. И, безусловно, от взрыва памятника Ленину, да, вот это вот здесь явно есть перекличка, да, до сегодняшнего, до вот этих вот наших сюжетов, которые мы обсуждаем, это все имеет прямое отношение к политикам памяти.
Да, я бы вернул историю в политику, да, в текущую политическую плоскость. И мне кажется, что такого рода инициативы, с которой выступил Яблоко, они, в общем-то, играют на руку Единой России. Потому что мы видим, что очень многие. Ну, не сама «Единая Россия», ну, скажем так, например, «Молодая гвардия «Единой России» и другие тому подобного рода организации сейчас актуализировали вопрос, а требуют выноса тела Ленина из мавзолея, требуют осудить советский период истории, это требовал Жириновский, это требуют многие лояльные Кремлю силы, и есть ощущение, что эта тема вбрасывается сейчас специально для того, чтобы, а, отвлечь население от кризиса, от экономических проблем, и, б, расколоть оппозицию, вновь натравить всех друг на друга, яблочников на коммунистов, красных на белых и так далее и тому подобное. Разделяй властвуй. Обычный принцип Кремля и коммунистический период здесь как нельзя лучше подходят в силу, понятно, обостренного к нему отношения в нашем обществе. Ну, очень жалко, что кто-то из коллег на эти разводки ведется.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Деятельность думаков наших фантастична и вполне ненаучна, по моим соображениям. Скажем, недели полторы назад они должны были обсуждать тему о снятии ограничений на партийную деятельность. У нас в Питере, простите, не в Питере, в стране 80 регионов, да? Если на каждый регион было бы по 500 человек, каких-нибудь представителей каких-нибудь партий, это уже было бы 40 тысяч. Они пытаются снять с 50 до 45 тысяч. 45 через пятилетку до 40 тысяч. О чем идет разговор? Вот. И вам хочу заметить, вы вносите, господа, сидящие за столом, вы вносите раскол в борьбу. Почему вы пытаетесь доказать, что яблоко вполне уже сгнило? Например, в Питере вполне консолидированная организация, но только мы даже не знаем, где находится штаб-квартира этой организации, потому что Валентина Ивановна закрыла ее на капитальный ремонт. Спасибо за внимание.
Спасибо, Сергей. Только я не понимаю вашу реплику о том, что мы пытаемся здесь внести раскол в «Яблоко». Ничего подобного. У нас диалог, а сидит представитель партии «Яблоко», то есть я имею в виду Дмитрий Дубровский, сидит представитель национал-большевистской запрещенной партии Андрей Дмитриев. У нас идет диалог. Ничего такого мы не говорим. Другое дело, мы обсуждаем инициативы этих партий. Это, имеем право их обсуждать как угодно. Эдуард из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я бы хотел что сказать. Вот предыдущий товарищ, вот, в общем-то, много чего хорошего сказал. Так вот, я бы хотел добавить такое, что, значит, вот надо бы идеологию поменять партии «Единая Россия». Потому что нужно откреститься от того, что было застой и ниже туда в историю. Вот эти вот деяния Ленина, Сталина, вот этих большевиков, которые искренне действовали, но в то же время они же уничтожили миллионы людей, репрессированные, самых лучших, деятельных людей. А они вот занимаются опять этими законами, которые дают возможность любого к ногтю и раздавить.
Эдуард, а как вы себе представляете? Это как в виде какого-то заявления или в виде съезда торжественного?
Партия «Единая Россия» должна четко провести свою платформу. Объясни, чего она хочет в жизни-то? Ведь она же не объясняет толком. Она же объединила всех начальников, руководителей какого-то ранга. Ну и кого еще там может затащить? Вот. Ну,
понятно, понятно, Эдуард. Да. Пожалуйста, Андрей.
Ну, тут все очень просто. Ситуация такова, что у партии «Единая Россия» не было, нет и не может быть идеологии. У нее есть только политтехнологии. И они в зависимости от ситуации могут быть красными, коричневыми и даже оранжевыми, если им это будет выгодно. Просто потому, что «Единая Россия» не является партией в классическом смысле этого слова. Это с КПСС можно проводить какие-то аналогии. Правда, КПСС была более мощной структурой, и там идеология какая-то была. Но это просто как бы сборище чиновников, которые собрались вместе, вот они власть, и все. У них нет ни программы, у них нет идеологии, у них нет представления о том, какая они партия, левая, правая, и не может быть. И, собственно, при построении нормальной политической системы в России она просто, «Единая Россия» просто должна исчезнуть, как такой фантом переходного периода, который существовал, пока ее не было.
Нам позвонили из Петропавловска-Камчатского. Александр Тимофеевич, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Камчатка.
Землякам и добрый день остальным слушателям и ведущим. Сжато несколько моментов. Первое. В истории человеческой было много наций и народов, и очень много исчезли, растворились, некоторые даже практически не оставив о себе следов. Представляется, что одной из важнейших причин исчезновения наций и народов было отсутствие самосохранения. В России в течение десятков лет прошлого столетия происходил самый настоящий геноцид. Причем геноцид средствами самообслуживания, что еще страшнее. И если мы, как нация, не выработаем механизм, осуждающий, вскрывающий причины произошедшего, с выработкой, не с тем, чтобы там наказать тем более уже отсутствующих, а с тем, чтобы выработать правила поведения в дальнейшем, сделать на этом отрицательном опыте, вывести определенные...
Ну, понятно, вот, Александр Тимофеевич, да, вот, пожалуйста.
Мы перспективы мы не имеем. И еще 2-3 маленьких замечания. Извините, говорится партии, упоминается «Единая Россия». Ну, «Единая Россия» никак не может называться партией. Это одна разовая кампания.
Понятно. Спасибо, Александр Тимофеевич. Да, пожалуйста.
Нет, я совершенно согласен как раз с Александром Тимофеевичем в том смысле, что наше отношение к нашему прошлому, это должен быть предмет общественной дискуссии, а не предмет, дирижирования этим с помощью Уголовного кодекса и уголовных же преследований. Поэтому мне как раз представляется, что только в свободной дискуссии и в свободном разговоре от историков до общественных деятелей, от политиков до, так сказать, обывателей, мы можем найти тот консенсус, который нас сорганизует как гражданское сообщество. Потому что на самом деле, конечно, то, что мы разобщены в прошлом, это означает, что мы абсолютно дезинтегрированы в настоящем. Это понятно.
Пожалуйста, Андрей.
Да, я согласен с тем, что должна быть общественная дискуссия. И все-таки я отметил бы насчет геноцида и советского прошлого, что давайте смотреть в первую очередь на то, что происходит сейчас, на то, что мы вымираем, да, и население России, русские как нация вымирают, на то, сколько абортов в стране совершается, и на прочие вещи. И вспомним, что все-таки в те же 30-е годы, при, действительно, при тех же репрессиях, при всем остальном, население страны росло, а заключенных-то было столько же, сколько сейчас. Сейчас совершенно не меньше людей отправляется по... Ну, политических репрессий таких нет, но не меньше людей сидит за какие-то совершенно ничтожные преступления, отправляется в тюрьмы. И мне кажется, что проще находить общий язык, говоря о проблемах сегодняшнего дня, нежели обсуждая прошлое, хотя это тоже делать нужно.
Игорь из Москвы, пожалуйста.
Когда пришли коммунисты к власти, вот как раз они уравняли прав женщин, дав возможность сделать аборты. Если вы сейчас узнаете про аборт, вы знаете, сколько стоит поставить пломбу на, в зуб? Да, стоит несколько тысяч. Сколько стоит сделать аборт? Ноль. Вы знаете, это очень давняя традиция. Это экономика и так далее. Знаете, мне непонятно ваш месяц, что там он как-то прозвучал так. То есть всем можно высказывать свое мнение, но если вдруг Единая Россия или там Молодая Гвардия говорит, что вот пора бы решить вопрос с Мавзолеем, ну нет, это же не свобода слова, понимаете, это оказывается вот, ну как вы там выразились. Но в любом случае это политика, это решено у людей такое мнение. Понимаете, свобода слова, или она тогда уж такая тотальная и ничем не ограниченная, но вы же сами ее ограничиваете. В общем-то не свободой слова, а своим мнением. То есть ваше мнение есть свобода слова. Вот это сквозная нить вашего разговора. Вы уж меня, пожалуйста, извините.
Мы извиняем. Нет, очень хорошо, знаете, да, Дмитрий, пожалуйста. Да.
Понимаете, в чем дело? У меня как раз складывается ощущение, что, так сказать, небольшие островки тех средств массовой информации, где можно высказывать свое мнение, это как раз сопротивление тому факту, что я бы очень удивился, если бы кто-нибудь попытался ограничивать свободу высказывания слова «Единой России» или «Молодой гвардии». Вот она, на мой взгляд, лезет уже из утюга. Вот. А что касается, так сказать, наших мнений, то как они ограничивают свободу слова «Единой России» и «Молодой гвардии», я не совсем понимаю.
Да, я тоже считаю, что упрек несколько не по адресу, потому что, собственно, мы не против того, пускай, я лично, Дмитрий, думаю тоже, что пускай Молодая Гвардия, если говорит все, что хочет, пускай требуют выноса Ленина из Мавзолея. Просто надо понимать подводные течения о том, почему это вдруг сейчас они стали этого требовать, и что это происходит не просто так. И не просто так это обсуждается на центральных каналах, идет целенаправленная такая накачка этого дела. Поэтому упрек не принимается, мы готовы с ними полемизировать, готовы спорить.
Нина Ивановна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые господа, я очень прошу вас выслушать и ответить на один вопрос. Там у вас уважаемые историки, молодые, присутствуют. Вот они как посмотрят на это дело? Вы знаете, значит, закон этот, может быть, он по сути своей неплохой, потому что страшные, огромные потери понес СССР и другие страны, я ничего не отрицаю, понимаете. Ну вот меня интересует один единственный вопрос, и очень давно. Почему только вот эти вот потери восполнили евреям? Почему вот этот Холокост, а можно Холокост русский назвать, там еще какой-то, каких-то стран? Потому что в концлагерях сидели все. Я считаю, что это еврейская печаль, и пусть они печалятся, каждый народ должен печалиться о своих потерях, но навязывать вот такие вещи, как евреи,
понятно,
отрицание
Холокоста... Понятно, Нина Ивановна, понятно, вам Дмитрий ответит, как раз он занимается этими вопросами как раз напрямую.
Вы знаете, Нина Ивановна, здесь вот какая вещь. Это вопрос действительно сложный для страны, которая потеряла такое громадное количество людей. Почему? Вот есть очень простой ответ. Представьте себе, что вот берут людей в плен, у кого нет никаких шансов выжить. У евреев и коммунистов. Да, их расстреляют немедленно и с ними разговаривать не будут. У коммунистов как у политических противников, у евреев как, так сказать, у врагов арийской нации. Нет и не было специальной системы уничтожения ни советского, ни какого другого народа. Специальная машина, директивная, в которую вливалось огромное количество средств экономики Третьего Рейха по уничтожению евреев, существовала. Поэтому люди погибали только за то и только за то, что они евреи. Понимаете, если бы существовала машина по уничтожению советских граждан, тогда на оккупированных территориях не осталось бы никого. Это не так. Люди там жили, да? Но люди жили, тем не менее, только те, кто мог доказать, что он не еврей. И это принципиальная разница.
Наталья Михайловна нам написала: во время Великой Отечественной войны сознательно или бессознательно создавались мифы, через полвека некоторые мифы и документально были опровергнуты, но лжепатриоты обрушились на тех, кто докапывается до правды, считая, что эта возня Госдумы принижает великий подвиг народа в борьбе против фашизма. Вот такая. Да, я хотел бы привести еще мнение главного редактора журнала «Мировая экономика и международные отношения» Андрея Рябова. Он на странице газеты «РУ» обратил внимание, он пишет: «История как заменитель политики. Попытки объяснить, я цитирую, современность с помощью отсылок к тем или иным историческим событиям предпринимаются всякий раз, когда в стране возникают сложные проблемы, а публичная политика с присущими ей открытыми столкновениями мнений и интересов либо сведена к минимуму, либо вовсе отсутствует». Конец цитаты.
Да, это вот как раз то, что недавно была статья, в общем, довольно гнусная, на мой, с моей точки зрения, Глеба Полоцкого относительно мемориала в русском журнале, который называется «Плохо с памятью, плохо с политикой», но он там высказывает, в общем, вполне разумное мнение. Действительно, в ситуации, когда реальная публичная политика отсутствует, да, когда реальная публичная политика заменяется, так сказать, одна партия и все остальные, да, значит, младшие братья, то в этом случае, конечно, политика памяти остается единственной, где хоть какая-то реальность политического свойства возможна, в том числе дебаты. И вот эта как раз инициатива фактически и это обрывает, да, и это становится фактически невозможно.
Ну, у нас пришла пора подвести итоги. Да, Андрей, пожалуйста, вам последнее слово, наверное, буквально полминутки, минутка.
Ну, я надеюсь, что обсуждаемый законопроект, к сожалению, наверное, он будет принят, но что он не будет работать, и что, как я уже сказал, это больше пиар-акция «Единой России» к 9 мая, значит, они пошумят и успокоятся, вот, а о том, чтобы целенаправленно выстраивать политику в этом направлении, о том, чтобы работать с организациями в ближнем зарубежье, которые выступают против таких тенденций, инициировать там общественную дискуссию, инициировать там осуждение этих вещей, это предмет серьезной полномерной работы, и это предмет, наверное, нового внешнеполитического курса, потому что нынешнее руководство Российской Федерации, у которых внешнеполитические интересы очерчены трубой газовой, желанием там выбить побольше денег из строптивых соседей, оно не способно просто решать такие задачи. Это будет задача уже новой власти.
Спасибо большое, Андрей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. 25 лет рок-группе «Телевизор». Театры Балтии в зеркале «Золотые маски». Никос Сафронов в музее Ленина. Книга «Религия и светское государство». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.